В лондонском филиале издательства Гарвардского университета опубликована книга «Москва. Четвертый Рим» с подзаголовком «Сталинизм, космополитизм и эволюция советской культуры 1931-41 годы». Ее автор – известный американский историк культуры, профессор Йельского университета Катерина Кларк. В книге анализируется становление и расцвет официальной сталинской культуры в эпоху Большого террора и массовых партийных чисток. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Свою книгу профессор Кларк начинает со знаменитого пророчества монаха Псковского Спаса Елизаровского монастыря Филофея, которое приводится в его письме великому князю Василию III. «Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать». Созданная в XVI веке концепция «Москва, Третий Рим» многие столетия питала идеологию российских славянофилов и почвенников, утверждавших, что у православной России особая всемирная миссия – стать центром мировой цивилизации и спасительницей христианства. Эту идею, отмечает автор книги, позаимствовали пришедшие к власти большевики, вознамерившиеся превратить Москву в центр новой мировой социалистической культуры, в образец для подражания для грядущих революционных преобразований во всем мире. Это была разновидность политического миссионизма. Катерина Кларк приводит убедительные доказательства того, что частично это намерение строителей коммунистической утопии осуществилось. Размах и пафос советских культурных преобразований обворожили в 30-е годы левых интеллектуалов на Западе, с восторгом смотревших на сталинскую культуру, как на прообраз грядущей европейской. В интервью «Радио Свобода» профессор Кларк поясняет.
В эпоху победного шествия по Европе нацизма и фашизма многих западных интеллектуалов увлекло культурное строительство и противостояние Гитлеру и Муссолини в Советском Союзе. В это время многие меняли свою идеологическую ориентацию. 1935 год стал пиком успехов агрессивного национализма в Европе и одновременно пиком популярности народных фронтов. Примерно в 1936 году началось ужесточение советской культурной политики. Притягательность СССР для левых в Европе особенно усилилась с началом гражданской войны в Испании. Печальная ирония в том, что эта война лишь ужесточила идеологические чистки в Советском Союзе. В то же время это было десятилетие, когда СССР привлекал к себе внимание как крупный интеллектуальный центр.
Шестую главу монографии Катерины Кларк можно назвать центральной для понимания ее концепции Москвы как Четвертого Рима. Глава эта озаглавлена «Лицо и маска. Театральность и идентичность в эпоху показательных процессов». В ней американский историк сравнивает положение канонизированной Сталиным театральной теории Станиславского с нарочитой театральностью московских показательных процессов и называет пышную театральность и мелодраматический пафос важнейшими элементами сталинской культуры. Профессор Кларк развивает эту идею на примере массовых физкультурных парадов и демонстраций, карнавализированных народных гуляний, театрализованных митингов с осуждением врагов народа и саму атмосферу судебных процессов с обязательными мелодраматическими покаяниями. Театр и кино становятся в 30-е годы основными инструментами коммунистической культурной политики. В интервью «Радио Свобода» Катерина Кларк подчеркивает, что главным творческим методом советской культуры был вовсе не социалистический реализм, а социалистический романтизм.
Я пишу об обращении к романтизму в Советском Союзе во второй половине 30-х годов 20 века. Непременным атрибутом эклектичного стиля стало присутствие реалистических элементов. Все это получило название социалистического реализма. Однако главной стилистической доминантой создаваемой социалистической культуры стала ее тяга ко всему величественному и пафосному. Величественные и идеальные образы затопили литературу, театр, кинематограф. Они отразились и на декоративном искусстве, и архитектуре. Целью этого стилистического обновления стало воспевание величия государства, партии и трудовых подвигов. Это сказалось даже на начавшейся героической кампании по освоению необжитого российского северного региона.
В 8 главе своей книги, озаглавленной «Имперское величие», профессор Кларк отмечает, что главным носителем имперского величия в 30-е годы стала фигура самого Сталина, обожествленная официальной пропагандой. «Вся культурная атмосфера страны, — пишет она, — была пронизана пафосом высоты, что ярче всего сказалось на стиле сталинской архитектурной готики». Вообще идея высоты, полагает Кларк, стала центральным символом советской эпохи 30-х годов. «Все выше и выше и выше» поется в популярном марше авиаторов, текст которого она приводит в подтверждение этого тезиса. Однако весь этот героический пафос и имперское величие, по мнению Кларк, были не более чем культурной дымовой завесой, скрывавшей бесчеловечность, коварство и невиданную жестокость сталинского тоталитарного режима. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.